«Прислушайтесь», — сказал инженер. Ирвинг повернул голову. Он слышал лишь привычные звуки, хотя раздававшиеся громче здесь, в темном трюме. Протяжные стоны сдавливающего корабля льда. Громкий треск железных цистерн и металлических конструкций с одной и с другой стороны от котельной. Отдаленный вой ветра высоко над головой. Тяжелые удары падающих кусков льда. Порождающие вибрации в шпангоутах. Глухой скрип мачт, сотрясаемых в своих гнездах, и резкий скрип обшивки корпуса. Неумолчное шипение, свист и гудение парового котла и труб отопительной системы. «Кто-то или что-то еще дышит здесь, в трюме», — продолжал Томпсон. «Вы слышите?» Ирвинг напряг слух, но не услышал никакого дыхания. Хотя котел издавал звуки, похожие на тяжелое частое дыхание некоего огромного существа. «Где Смит и Джонсон?» — спросил лейтенант. Это были два кочегара, круглосуточно работавшие здесь с Томпсоном. Инженер равнодушно пожал плечами. «Поскольку последнее время в топку идет очень мало угля, они нужны мне лишь на несколько часов в день. Большую часть времени я провожу здесь один, ползая среди труп и клапанов, лейтенант. Регулируя, заменяя детали, пытаясь поддерживать эту штуковину в рабочем состоянии, позволяющим прогонять горячую воду через трубы жилой палубы по несколько часов в день. Через два, самое большее 3 месяца необходимость в этом отпадет. У нас уже нет угля, чтобы идти под паром. Скоро у нас не останется угля на обогрев корабля». Ирвинг слышал такие разговоры в офицерской столовой, но сейчас не испытывал интереса к теме. 3 месяца казались целой вечностью. В данный момент он хотел убедиться, что безмолвной на борту нет, и доложить о результатах своих поисков капитану. Потом он попытается отыскать женщину за пределами террора. Потом он постарается прожить, остаться в живых, еще 3 месяца. И только потом обеспокоится по поводу нехватки угля. «До вас доходили слухи, лейтенант?» — спросил инженер. Он по-прежнему лежал на койке совершенно неподвижно, ни разу не моргнув глазами и не повернув головы, чтобы посмотреть на Ирвинга. «Нет, мистер Томпсон, какие слухи?» «Что это существо, этот призрак, этот дьявол приходит на корабль, когда пожелает, и бродит по трюмной палубе поздно ночью», — сказал Томпсон. «Нет», — сказал лейтенант Ирвинг, — «я ничего подобного не слышал». «Останьтесь здесь один на достаточно долгое время», — сказал мужчина на койке, — «и вы все услышите и увидите». «Спокойной ночи, мистер Томпсон». Ирвинг снял с крюка свой шипящий, потрескивающий фонарь, вышел в коридор и двинулся в сторону носа. В трюме оставалось обыскать еще несколько мест, и Ирвинг твердо намеревался управиться с делом поскорее. Мертвецкая была заперта. Лейтенант не просил у капитана ключ, и потому, проверив тяжелый висячий замок, прошел дальше. Он не испытывал желания увидеть источник царапающих и чавкающих звуков, доносившихся из-за толстой дубовой двери. 20 огромных железных цистерн, выстроенных вдоль стенки корпуса, исключали всякую возможность прятаться здесь, и потому Ирвинг зашел в угольные бункеры, где его фонарь еле светил спертом, насыщенным черным угольной пылью в воздухе. Оставшиеся мешки с углем, некогда заполнявшие все бункеры от палубного настила до бимсов над головой, теперь просто лежали в несколько рядов по периметру каждого помещения. Лейтенант не верил, что леди Безмолвная устроила себе новое укрытие в одном из этих темных, зловонных чумных дыр. Трюмную палубу заливало нечистотами, и здесь повсюду шмыгали крысы. Но он должен был проверить. Закончив осматривать угольные бункеры и кладовые в средней части судна, лейтенант Ирвинг направился за заставленный оставшимися упаковочными клетями и бочонками форпик, расположенный прямо под спальной зоной матросов, и огромной плитой мистера Дигла, 2 палубами выше. Трап Аужа спускался через среднюю палубу к носовому отсеку трюма, и тонны строительного леса свисали здесь, с толстых бимсов, превращая пространство в подобие затейливого лабиринта, и вынуждая лейтенанта передвигаться на полусогнутых ногах. Но теперь тут оставалось гораздо меньше упаковочных клетей, бочонков и ящиков, чем было 2,5 года назад. Но вот крыс стало больше, значительно больше. Поискав между упаковочными клетями, заглянул в несколько самых поместительных ларей, и убедившись, что стоящие в грязной вонючей воде бочки либо пусты, либо плотно закрыты, Ирвинг едва успел обогнуть вертикальный передний трап, когда увидел расплывчатое белое пятно, мелькнувшее сразу за пределами тусклого круга фонарного света, и услышал шорох лихорадочного движения. Там находилось некое крупное живое существо, причем явно не женщина. У Ирвинга не было с собой оружия. В первый момент у него мелькнула мысль бросить фонарь и опрометью пуститься обратно к главному трапу. Разумеется, он этого не сделал. И мысль о бегстве испарилась, еще не успев толком сформироваться. Он шагнул вперед и крикнул более громко и повелительно, чем сам мог ожидать. «Кто там? Назовитесь!» Потом он увидел их в свете фонаря. Здоровенный идиот Магнус Мэнсон, самый рослый мужчина на судне, торопливо натягивал штаны, неловко возясь с пуговицами толстыми грязными пальцами. В нескольких футах от него Корнелиус Хикки, помощник конопатчика. Мозглявый парень 5 футов ростом, с крысиным личиком и глазками-бусинками, накидывал обратно на плечи спущенные подтяжки. У Джона Ирвинга отвалилась челюсть. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы понять смысл явившейся взору картины. Содомиты. Он слышал о подобных вещах, шутил со своими товарищами по поводу подобных вещей. Однажды являлся свидетелем порки с прогонкой сквозь строй, когда один младший лейтенант на Экслинте признался в таких делах. Но Ирвинг никогда не думал, что окажется на корабле, где будет служить с мужчинами, которые... Верзила Мэнсон угрожающе шагнул к нему. Он был столь высокого роста, что везде в нижних палубах ходил на полусогнутых, пригибая голову, чтобы не удариться о бимсы, и в результате настолько привык горбиться и шаркать ногами, что даже на открытом воздухе не менял осанки и походки. Сейчас, с чуть выставленными вперед освещенным фонарем огромными руками, он походил на палача, подступающего к осужденному на казнь.
«Магнус!» — сказал Хикки. «Не надо!»
Челюсть у Ирвинга отпала еще сильнее. Никак эти содомиты угрожают ему? В британском военно-морском флоте содомия каралась смертной казнью через повешение и 200 ударов кошкой с прогонкой сквозь строй эскадры, когда осужденного секут поочередно на всех кораблях в гавани, считались в высшей степени мягким наказанием. «Да как вы смеете?» — осведомился Ирвин, сам толком не понимая, говорит ли он об угрожающей позе Магнуса или о противоестественном половом акте.
«Лейтенант!»
— затараторил Хикки писклявым голосом с ливерпульским акцентом.
«Прошу прощения, сэр. Мистер Дигл послал нас в трюм за мукой, сэр. Одна из этих чертовых крыс забралась матросу Мэнсону в штанину, сэр, и мы пытались вытряхнуть ее оттуда. Мерзкие гады, наглые твари эти крысы!»
Ирвинг знал, что мистер Дигл еще не приступил к ночному выпеканию лепешек, и что в кладовых кока наверху полно муки. Хикки даже не пытался лгать убедительно. Круглые блестящие глазки тщедушного человека напоминали Ирвинга о крысах, шныряющих в темноте вокруг.
«Мы будем премного вам благодарны, коли вы никому не скажете, сэр», —
торопливо продолжал помощник конопатчика.
«Магнусу очень бы не хотелось, чтобы над ним смеялись из-за того, что он испугался какой-то паршивой крысы, забравшейся по ноге».
Молчание затянулось. Стонал лед, трущийся о корпус корабля. Скрипели шпангоуты. Крысы шмыгали взад-вперед поблизости. «Убирайтесь отсюда!» — наконец сказал Ирвин. «Сию же минуту!»
«Есть, сэр! Спасибо, сэр!»
Хикки отодвинул заслонку маленького фонаря, стоявшего на палубном настиле рядом с ним.
«Пойдем, Магнус!»
Двое мужчин поспешно вскарабкались по узкому носовому трапу и скрылись в темноте средней палубы. Несколько долгих минут лейтенант Ирвинг неподвижно стоял на месте, прислушиваясь, но не слыша скрипа и треска корабля. Вой ветра звучал подобием отдаленной погребальной песни. Если он доложит об этом капитану Кразье, будет трибунал. Мэнсон, игравший в экспедиции роль деревенского дурачка, пользовался расположением товарищей по команде. Как бы они ни насмехались над ним из-за его боязни привидений и гоблинов, он выполнял тяжелую работу за троих. Хикки никому из офицерского состава не нравился, но матросы уважали пронырливого малого за способность добывать для друзей до дополнительной порции табака и рома или нужные предметы одежды. «Кразье не повесит ни одного, ни другого», — подумал Джон Ирвин. Но в последнее время капитан находится в прискверном настроении и может применить весьма суровые меры. Все на судне знали, что всего несколько недель назад он пригрозил запереть Мэнсона в мертвецкой вместе с полуобглоданными крысами трупом его друга Уокера если здоровенный идиот еще когда-нибудь откажется таскать мешки с углем в трюм.